Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
Обычно мы отталкиваемся от выхода очередной книги в этой серии, ну и делаем такое, хотите, интеллектуальное шоу или театрализованное какое-то такое, да, интеллектуальное действо. И обычно это весной и осенью происходит. И вот сейчас, 25 ноября, у нас будет большая презентация, связанная с выходом книги, которая называется «Кухня декадентов» или «Поваренная книга декадентов» двух английских авторов. И мы делаем такое интеллектуальное шоу под названием «Школа русского декаданса», где мы, собственно говоря, покажем, что история России 20 века. То есть мы пишем альтернативную историю, на самом деле. Можно прочитать, как законсервированный декаданс. То есть, да, культура конца 19-го, начала 20 века в России, при том, что она официально была запрещена большевиками, на самом деле она как раз глубоко проникла в советскую ментальность. И начиная от каких-то повседневных вещей, вплоть от рисунков, халатов, которые всю жизнь на фабриках советских делали, до кухни, которая, на самом деле, выбрала в себя целый ряд декадентских принципов, совместимость несовместимых каких-то вещей. Декаданс изменил вот это сочетание естественного, неестественного, прекрасного, безобразного, брутального, возвышенного и так далее. С российской культурой очень часто можно 20 века пересмотреть под этим углом зрения. Выясняется, что там огромное количество внутренних связей.
А сейчас мы находимся в каком периоде? Постдеканса?
Вы знаете, интересным образом, я думаю, что культура сделала некоторый круг, и мы такой имеем не деканс. То есть культура как бы заново проживает очень быстро всю традицию от конца 19 века через 20 век. Подозреваю, я очень надеюсь на это, как мне кажется, что в какой-то момент она из этого вырвется, из этого кокона. Ведь мы понимаем, что поскольку советская культура была законсервирована, там законсервировалось огромное количество вещей. И в процессе развития нынешнего, да, я думаю, что мы выскочим из этого декаданса к каким-то другим моделям, может быть, к новой гармонии, я прошу прощения за это слово, из хаоса и дисгармонии выйдем на какие-то другие рубежи. Но вот это дело воли, мысль, и, собственно, вся смысл деятельности, смысл НЛО, как вот такой структуры, это какое-то писание некоторой иной истории, истории культуры России разными способами. В этом смысле культура повседневности, я думаю, поможет нам выскочить из этих надоевших всем идеологических моделей, которые очень трудно нам перевернуть и разломать.
«Американский час» с Александром Геннисом. Впервые в эфире 23 ноября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня в выпуске. День благодарения в трех ракурсах. Гость «Американского часа» Ирина Прохорова. Семиотика повседневности. Песня недели. На экране «Любовь без психоанализа». Гарольд Блум, учитель чтения. Картинки с выставки «Заря Китая». На этой неделе Америка готовится отметить свой самый, я бы сказал, интимный праздник. Уже четвертый век, четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей нового света. Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков. По дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, вспоминающий обстоятельства своего появления на свет.
20 ноября 1620 года у северной конечности мыса, который будет назван Тресковым, в заливе, возле которого вырастет городок Провинстаун, пассажиры корабля «Мейфлауэр» впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой.
384 года спустя корреспондент «Американского часа» Рая Валь отправилась по следам пилигримов туда, где начался самый захватывающий эксперимент во всей западной истории, которым, собственно, и является Америка.
Курортный сезон в Принстауне закончился, и музей пилигримов, расположенный здесь на самом берегу океана, рядом с маяком, оказался закрытым на ремонт, как мне сказали, до самого лета. Но в самом городе, в небольшом сквере, установлен памятник. На каменной стене выгравированы имена первых поселенцев и принятая ими еще на борту корабля «Мейфлауэр» Конституция. Здесь я и познакомилась с Полом и Кейтлин. Они переехали в Принстаун из Нью-Йорка лет 20 назад, когда дети женились. Раз в году, это традиция, дети уже со своими семьями приезжают к родителям, чтобы вместе отпраздновать День Благодарения.
Мы чувствуем, что мы счастливы быть в таком историческом районе.
Нам повезло, что мы живем в таком историческом месте, говорит 56-летняя Кейтлин. Здесь красиво, природа замечательная, воздух чистый, люди спокойные, рыба свежая круглый год, в дюнах брусники много, клюквы, грибов. Говорят, что грибы сюда первые поселенцы завезли. 60-летний художник Пол улыбается. Нам нравится здесь, потому что Провинстаун со всех сторон окружен океаном. Ну и приятно, конечно, что здесь история Америки начиналась. Что касается грибов, то, по-моему, это просто легенда. Первые поселенцы здесь поначалу просто с голоду умирали. Они-то привыкли к мясу, к свинине, говядине. А индейцы рыбой питались, плодами лесными, в том числе и грибами, которые здесь с незапамятных времен водились. Они и пилигримов учили, что можно есть, а что нельзя. А поначалу первые поселенцы даже омаров несъедобной пищей считали, выбрасывали. Представляете, омаров. Оказалось, что родители Пола родом из Литвы. В Америку приехали в 1905 году. Профессор на пенсии, он любит и знает историю. В последние годы увлекся живописью. В местной галерее можно даже купить картины Пола. В основном на них изображен Провинстаун. Маяк, озеро в кувшинках, океан, дюны. Те самые дюны, которые много лет назад заставили первых поселенцев покинуть в конечном счете эти места. Все было хорошо, и индейцы оказались доброжелательными, но земля здесь песчаная, фермерством трудно заниматься, а они должны были как-то жить. Вот и уехали отсюда в декабре в надежде найти более подходящую для их нужд почву. И знаете, что во всем этом хорошо? За что нам Бога благодарить надо? Хорошо, что индейцы отнеслись к пилигримам по-дружески, потому что если бы индейцы были не такими дружелюбными, они бы их всех перебили. И на этом бы все кончилось. Но индейцы были настроены доброжелательно.
Готовясь ко Дню Благодарения, мы решили расспросить о празднике не только гостей, но и хозяев, коренных американцев. Их сегодня проще найти в Нью-Йорке, просто потому что в Нью-Йорке есть все, в том числе и настоящие индейцы.
Гринч-Вилледж, пожилая индианка, продающая сладка ювелирные украшения, сказала, что праздником этот день никогда не считала. Какой это праздник? Вся страна дружно и много ест. Она говорит тихо, не поднимая глаз, как будто себе говорит. И в прошлом году ели, и в этом будут есть, и в следующем. Меня это не волнует. 38-летний Ричард, мой сосед по дому, афроамериканский индеец. Есть здесь и такие. Предки многих афроамериканцев убегали от рабства в резервации, говорит он, и смешивались там с индейцами. Так возникло племя семинолов. Они живут везде, но особенно много их в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Алабама. Несколько лет назад в центре Джейкоба Джавица в Нью-Йорке проходил слет вождей всех племен. Туда приехали индейцы со всей страны, рассказывает Ричард. И вы даже представить себе не можете, какие они разные. Там были высокие блондины с голубыми глазами, мулаты с европейскими чертами лица. И черные, конечно, такие, как я. Голубоглазое племя, считает Ричард, ведет свое начало от русских, которые, как говорит легенда, здесь были еще до открытия Америки. Они пришли через Берингов пролив. То есть русские были среди первых индейцев. Они связаны с ними родственными узами. Большинство американских индейцев, которых знает Ричард, а знает он многих, он человек активный, коммуникабельный, День Благодарения не празднуют и до сих пор винят американцев за то, что с ними произошло. Хотя при чем тут пилигримы, усмехается он, тем более их потомки. Не они, так другие, это было делом времени. Тогда все определяло наличие флота. Победить, завоевать другой народ мог только тот, у кого были корабли.
Если бы у индейцев был свой флот, тогда история развивалась бы по-другому. Но у индейцев были только каноэ, а на лодках войну не выиграешь.
Из всех американских праздников лишь День Благодарения стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали еще в России. В этом была некая фронта, приближающая к Западу. Тем более, что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время. Языческий Хэллоуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет. Черти всюду черти. А вот 4 июля так и остался для меня добавкой к уикенду. Праздник чужой революции, день не нашей независимости. Зато последний четверг ноября уж точно красный день в календаре любого иммигранта. Этот интимный праздник будто специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, и делаю последние четверть века. Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше география с историей. Моя Америка пустая и прекрасна, как земля на пятый день творения. Философ Сантаяна говорил: «Америка – великий разбавитель». На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам. Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями, от бейсбола до жареной индюшки. Но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить. Свобода. Свобода быть собой, важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников. «Но это не фокус», — возразили мне, — «ты попробуй стать другим». Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно, она не ревнива. Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя 25-летний опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу, вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет и как может и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи. От полного растворения до абсолютного изоляционизма. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Day, not a single word do we say to Panama and all the time. Still I know all eyes are for me. Apple jingles out to my feet. When your smile gets rushed to the street, it sends me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now. It's all right when you take it by. Еще в первом выпуске нашего «Американского часа» мы обещали слушателям еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Эта принципиальная для нашей программы установка подразумевает такое толкование культуры, которое включает в себя не только свои верхние этажи – искусство, философию, царство идей, но и нижний мир повседневности, будни культуры, ее незаметное, но повсеместное присутствие в нашей жизни. Иногда и часто именно тут начинаются судьбоносные перемены, рождается новое и важное. Историк Мартин Эндрюс, редактор крайне примечательной энциклопедии эфемерного, пишет:
«Дух времени следует искать не в помпезных декларациях политиков и философов, а в мире банального. Только в среде повседневных вещей вы способны проникнуться подлинной атмосферой эпохи».
Сегодня этими поисками, по-ученому это называется семиотикой повседневности, занимаются повсюду, в том числе и в России. Недавно в Нью-Йорк приезжала неутомимая Ирина Прохорова.
Глава интеллектуального концерна «Новое литературное обозрение», этакого «Уралмаша» российской гуманитарной мысли, она только что начала проект, близкий по своим целям к тому, чем мы занимаемся по другую сторону океана. Решив не упустить шанса побеседовать с союзницей, я встретился с Ириной в нашем любимом японском ресторанчике, чтобы расспросить об этом начинании. Ира, расскажите о проекте «Нового литературного обозрения. Культура повседневности».
Дело в том, что проблема России, я думаю, в том, что традиционно культура понимается как некоторое количество сакральных видов деятельности. Так, например, там театр, балет, высокая литература, ну и так далее, философия и все прочее. И да, все остальное считается каким-то такой профанной сферой, какой-то там быт, который обычно презираем традиционно в России и так далее. Наша задача была, и я считаю, что самое главное, это расширить понятие культуры. И культура проявляет себя не только в верхних этажах, да, вот таких абстрактных видах деятельности и высоких искусствах. Она пронизывает собой все общество. И на самом деле культура – это вот действительно не только чтение книг. Это тот способ, как мы живем, да, как двигаемся, во что одеваемся, что едим и пьем. Я думаю, что основная проблема России – это вот такое жесткое иерархическое разделение сфер жизни.
Книгами такого рода больше всего известны французские исследователи из школы Аналы. В последние годы в Москве вышло уже, наверное, несколько дюжин их монографий в переводе. А как обстоят дела с русской традицией?
Знаете, мы начали нашу культуру повседневности, вот, к сожалению, с переводных книг. Мы перевели книжку Авателе, интересную биографию с французского.
Знаменитый повар, конечно.
Да, разумеется. Но там самая главная идея была, что, собственно, то, что изобрел Ватель, это стало, собственно, основанием новой французской цивилизации. Регламентация еды при Людовике XIV. Это некоторому было создание гармонической вселенной. И то, что мы приветствуем, да, до сих пор зависимо от французской культуры, связано с тем, что, да, вот еда некоторым образом организовала все французское общество. Все ритуалы и, собственно, даже и высокая культура была подстроена под этот тип еды. Вторая книжка у нас была «Абсент», которая переведена была с английского языка. То есть это прочтение культуры декаданса всего 20 века через репутацию напитка.
Это микроистория такая. Вот здесь вот очень популярная книга «История трески», «История соли».
Да, вы знаете, я не думаю, что это микроистория, потому что речь идет о прочтении большой культуры через какие-то другие повороты мысли из другого угла. Мы сделали замечательный двухтомник, сборник «Ароматы и запахи в культуре», где мы первый том посвятили западноевропейской традиции, как вообще менялось отношение к ароматам. И вообще, так сказать, хороший или плохой запах, как выясняется, это культурный тренинг, а вовсе не естественное предпочтение. То есть есть 2-3 запаха, да, связанные с разложением, которые всеми культурами артикулируются, конечно, как отвратительные. Но все остальное – это дело привычки. А второй том посвящен, собственно, российской традиции. Вот как в России относились к запахам, как менялось понятие благовоний, или приятного, и неприятного. И это казалось такой огромный, интересный пионерский том, где мы переводили с разных языков, в том числе включение в русский. Но я хочу сказать, что у нас еще вышло несколько книг такого же рода, все они пока, увы, переводные. Однако уже и на российском небосводе собственные труды тоже забрежили. Значит, во-первых, скоро появится книга такой молодой исследовательницы Ленор Горалик о феномене успеха Барби. То есть Барби не просто как кукла, а она стала символом, так сказать, вот то, что называется модернити, да, современности. И она исследует, почему это так произошло, и что за этой куклой стоит, и что считывает каждое новое поколение в этом образе. И еще одна отечественная книга, которая появилась у нас, и мы скоро ее выпустим, это книжка Оли Вайнштейн, которая посвящена дендизму в европейской культуре. И мне даже очень приятно, что она известный исследователь, она занимается культурой повседневности, модой в том числе, как фактом культуры. Вот эта книжка, видимо, у нас весной выйдет, чему я очень рада. Надеюсь, что за этим последуют и следующие интересные отечественные проекты.
Ира, а теперь расскажите, что за действо, связанное с культурой повседневности, состоится в Москве? И когда?
Да, вы знаете, что помимо, собственно, книжной серии, мы сделали и такие 2 раза в год мы проводим презентации, которые так называются «Культура повседневности». То это связано с книгами, но это и некоторое самостоятельное действие. Обычно мы отталкиваемся от выхода очередной книги в этой серии, ну и делаем такое, хотите, интеллектуальное шоу или театрализованное какое-то такое, да, интеллектуальное действие. И обычно это весной и осенью происходит. И вот сейчас, 25 ноября, у нас будет большая презентация, связанная с выходом книги, которая называется «Кухня декадентов» или «Поваренная книга декадентов» 2 английских авторов. И мы делаем такое интеллектуальное шоу под названием «Школа русского декаданса», где мы, собственно говоря, покажем, что история России 20 века, то есть мы пишем альтернативную историю, на самом деле, можно прочитать как законсервированный декаданс. То есть, да, культура конца 19 предназначала 20 века в России, при том, что она официально была запрещена большевиками, на самом деле она как раз глубоко проникла в советскую ментальность. И начиная от каких-то повседневных вещей, вплоть от рисунков, халатов, которые всю жизнь на фабриках советских делали, до кухни, которая, на самом деле, выбрала в себя целый ряд декадентских принципов, совместимость несовместимых каких-то вещей. Декаданс изменил вот это сочетание естественного-неестественного, прекрасного, безобразного, брутального, возвышенного и так далее. С российской культурой очень часто можно 20 века пересмотреть под этим углом зрения. Выясняется, что там огромное количество внутренних связей.
А сейчас мы находимся в каком периоде? Постдеканса?
Вы знаете, интересным образом, я думаю, что культура сделала некоторый круг, и мы такой имеем не деканс. То есть культура как бы заново проживает очень быстро всю традицию от конца 19 века через 20 век. Подозреваю, я очень надеюсь на это, как мне кажется, что в какой-то момент она из этого вырвется, из этого кокона. Ведь мы понимаем, что поскольку советская культура была законсервирована, там законсервировалось огромное количество вещей. И в процессе развития нынешнего, да, я думаю, что мы выскочим из этого декаданса к каким-то другим моделям, может быть, к новой гармонии, я прошу прощения за это слово, из хаоса и дисгармонии выйдем на какие-то другие рубежи. Но вот это дело воли, мысль и, собственно, вся смысл деятельности, смысл НЛО, как вот такой структуры, это какое-то писание некоторой иной истории культуры России разными способами. В этом смысле культура повседневности, я думаю, поможет нам выскочить из этих надоевших всем идеологических моделей, которые очень трудно нам перевернуть и разломать.
Ира, мой последний вопрос, что называется, навскидку. В чем, по-вашему, стоит разница между культурой повседневности России и Америки?
Я думаю, что в России существует огромное такое социальное лицемерие, в отличие от Америки. Дело в том, что на самом деле всю жизнь российские люди были абсолютно помешаны на быте. Может быть, прежде всего потому, что, с одной стороны, запрещалось об этом говорить, и быт вообще был перечеркнут как способ существования. Поэтому в современной России мы видим, что все обезумели от денег, от возможности, так сказать, прекрасно, красиво жить, от такого консюмеризма. При этом, я бы сказала, в культуре постоянно такие, в общем, лицемерные разговоры, что мы выше этого, нам это все не нужно и так далее. Я считаю, что это очень порочная ситуация. Именно потому, что эта сфера исключается из понятия культуры. А вот в Америке в этом смысле здесь куда более гармоничное слияние такой повседневной жизни и культуры. И высокой, и низкой культуры нету такого понятия. Они перетекают. Да, дилетантизм и профессионализм постоянно друг друга перетекают. В России я вижу ростки такого нормального отношения. Недаром самые интересные вещи происходят в каких-то частных инициативах, клубах и кафе. То есть настоящая интеллектуальная жизнь в России ведь кипит совсем не, к сожалению, не в университетах и не в больших театрах, а на каких-то подмостках в сочетании кафе, театра, книжного магазина, иногда даже каких-то салонов модных и так далее. И это хороший признак. Я считаю, что вот за этим типом культуры, в общем, реальное будущее. И мы стараемся продвигать своими слабыми силами ее в этом направлении.
Песня недели. Ее представит Григорий Единов.
В Нью-Йорке в возрасте 75 лет умер замечательный бродвейский композитор Сай Колман. Родившийся в семье российских эмигрантов Симуром Кауфманом, он был вундеркиндом. В 4 года научился играть на пианино, а в 7 выступал в Карнеги-холл. Начав джазовым музыкантом, Колман увлекся музыкальным театром и за свою 50-летнюю карьеру написал ряд мюзиклов, ставших олицетворением Бродвея. Одна из его самых знаменитых работ – мюзикл «Сладкая благотворительность» по фильму «Феллини. Ночи Кабири». Поставленный вместе с двумя звездами, драматургом Нилом Саймоном и хореографом Бобом Фоссом, этот спектакль много лет не исчезает с театральных подмостков. Как истинный ветеран сцены, Сай Колман работал и до последнего. Еще месяц назад он выступал в Нью-Йорке со своим концертом. Вот одна из редких записей, где сам Сай Колман исполняет свою песню. «Все, что я хочу», — поет Колман, — «это чтобы звучала какая-нибудь музыка, полная жизни, энергичная, и чтобы ее хотелось напевать». Ушедший в легенды Сай Колман. «Какая-нибудь музыка». «Some kind of music».
All I want in this world is some kind of music. Some kind of music in my ear. Not that dumb old refrain that they drum in your brain. Up the world, down the drain, and up to here. If you long for a song that's young, strong, and lusty, to break through the rusty old veneer.
Joe and string it with a rainbow and spring it from the back row and sing it loud and clear. All I want in this world is some kind of music that my heart can listen to and cheer.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». На экране «Любовь без психоанализа». Гарольд Блум, учитель чтения. Картинки с выставки «Заря Китая».
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь, как всегда в наших картинках, мы с Соломоном Волковым постараемся нарисовать музыкальный пейзаж, сопровождающий эту выставку. Соломон, говоря о сквозных темах выставки, я не упомянул еще одну – космополитизм. Экспозиция поражает обилием среднеазиатских, персидских, индийских и даже греческих и римских произведений искусства, которые нашли себе дорогу в древнюю Поднебесную империю, оказав куда большее влияние на китайскую культуру, чем мы привыкли думать. В музыкальной части нашего выпуска я предлагаю развить зеркальный сюжет влияния Китая на Запад и западную музыку.
Это была очень интересная тема, и она продолжает оставаться таковой, потому что, конечно же, то, что мы называем китайщиной, причем не в обидном смысле этого слова, это термин западный, и широко применяется в западной науке о Китае, китайской культуре и о ее влиянии на западную культуру. И одним из, по-моему, грандиозных образцов вот, влияния даже не столько, может быть, деталей китайской музыки, а вот скорее китайской идеологии, китайской философии, китайской натурфилософии. Вот одним из грандиозных примеров такого влияния на западную музыку является, пожалуй, что может быть величайшее произведение Густава Малера, который, в свою очередь, является одним из наиболее мощных композиторских фигур 20 века, под названием «Das Lied von der Erde» – это «Песнь о земле». Он ее сочинил где-то в 907-8 годах, и, что довольно любопытно для нас, он оркестровал это свое сочинение в 1908-1909 годах в Нью-Йорке, когда он здесь был дирижером Метрополитен Опера. И это произведение как бы о смерти
как
личности.
Как все у Малера, да, честно говоря.
Да, но там как раз был вот такой еще момент. У него умерла старшая дочка 4 лет от роду, и ему самому врачи сказали, что... Ну, он знал, что он сердечник, но они ему сказали, что ему с его болезнью долго не протянуть. И он осознал впервые свою мортальность. И вот интересно, как эта идея собственной смертности сыграла в том, что Малер, который хотел сначала это произведение назвать своей девятой симфонией, испугался. А испугался он потому, что номер 9 – это роковой номер, когда люди, сочинившие симфонию номер 9, умирают.
После Бетховена все композиторы боятся,
да, и Брукнера. И Малер тогда решил как бы надуть судьбу и обозначил это сочинение «Песни о земле», но потом он все равно сочинил девятую симфонию. И эта девятая симфония и такие и оказалось его последним, потому что десятую симфонию ему уже закончить не удалось. То есть все равно номер 9, вот этот роковой номер, настиг Малера.
«Американский час» с Александром Генисом. Впервые в эфире 23 ноября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» на экране «Любовь без психоанализа». Гарольд Блум, учитель чтения. Картинки с выставки «Заря Китая». При всей нелюбви американцев к заграничным фильмам с титрами, французское кино обладает в Америке особыми привилегиями. У него есть своя, хоть и небольшая, но верная аудитория. Одну из причин такого фаворитизма назвал мне знакомый нью-йоркец старшего поколения. В 50-е и даже в 60-е годы, сказал он, французские фильмы были куда эротичнее, куда откровеннее американских. Сегодня это звучит смешно, но по-прежнему в Америке находятся зрители, которых привлекает в зал та тонкая вязь любовных отношений, которую плетут авторы фильма «Знакомые незнакомцы». О нем рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
Французская картина режиссера Патриса Лаконта «Intimate Strangers» «Близкие незнакомцы» начинается с совершенно невероятной предпосылки. Молодая женщина Анна идет на прием к психоаналитику, но, перепутав кабинет, попадает к налоговому адвокату Уильяму. Прямо с порога Анна начинает рассказывать Уильяму о своих супружеских проблемах, и растерянный Уильям, засмотревшись на красивую женщину, не успевает ей сказать, что он не тот, за кого она его принимает. Так начинается эта замечательно выписанная в лучших традициях французской литературы картина, где самое невероятное оказывается достоверно мотивировано характерами героев и обстоятельствами. Фильм развивается то как триллер, то как романтическая драма, то как комедия. И эта непредсказуемость жанров делает картину неотразимой. В какой-то момент сосед Уильяма по этажу, настоящий психоаналитик, тот самый, к которому, вероятно, и шла Анна, и к которому теперь Уильям обращается за консультацией по поводу своей необычной клиентки, задумчиво говорит: «В конце концов, наши профессии не так уж далеки друг от друга. Мы оба объясняем клиентам, что им декларировать, а что скрыть».
Non, vraiment.
Franchement, pardon, je suis désolé. C'est arrivé quand?
Il y a 6 mois. Il a failli mourir à cause de moi.
Растерянный, нерешительный Уильям, от которого в очередной раз ушла любовница, чувствует влечение к яркой и сильной женщине. В одной из лучших сцен фильма Уильям, вернувшись в свою темную холостяцкую квартиру, снимает в коридоре бесцветный и скучный пиджак и начинает танцевать под грохочущий рок-н-ролл. Это так неожиданно и так замечательно сделано. В жизни Уильяма наконец-то появилось нечто более значительное, чем налоговые тяжбы. В фильме обитают замечательные второстепенные персонажи. Секретарша Уильяма, которая, как и бизнес, перешла к нему по наследству от отца. Бывшая любовница, которая иногда появляется, чтобы разделить с героем постель или десерт. И мрачный муж Анны, импотент с горящими глазами. Эти второстепенные персонажи точно работают на главных героев, которые играют Фабрис Лучини и Сандрин Монар. Оба просто царят на экране. Пожалуй, это лучший актерский фильм, который я видел в этом году.
Андрей, психоаналитики, пожалуй, с легкой руки Вуди Аллена стали скорее комическими персонажами в кино, но адвокаты просто злодеи. Как справляется с этой трудностью герой, невольно объединивший две профессии?
Настоящий психоаналитик в картине действительно персонаж комедийный, вполне в традиции Вуди Аллена. Собственно говоря, Уильям, который по случайности играет роль психоаналитика, самой возможностью этого случайного обмана подчеркивает комедийность этой излишне серьезной профессии. Успеха в излечении Анны он добивается только потому, что влюблен в Анну и в состоянии выслушать героиню и сопереживать ей. Словом, любовь лечит. Истина банальная и извечная. Но по мне, для романтической комедии вполне достаточно. Sometimes behind the wrong door you can find the right stranger.
Intimate strangers. Гарольд Блум — поп-звезда Американской академии. Хорошо, только что он этого не слышит. Столб университетской филологии, отец влиятельной концепции о страхе влияния, глава целой школы в литературоведении, Блум одновременно и автор толстых монографий-бестселлеров. Я думаю, его отнюдь непростые книги привлекают широкую аудиторию своим пафосом. Рыцарь канона, а значит враг политической корректности, он учит Америку своему любимому делу — серьезному чтению. В одном из выпусков «Американского часа» Блум рассказывает нашему корреспонденту, как это все началось.
Я начал читать маленьким ребенком. Сам научился читать по-английски, потому что вокруг меня в тогдашнем Бронксе говорили только на идише. Ясно, что это не генетика. Но мы не знаем, как это объяснить. Очевидно одно — некоторые люди читают, а некоторые нет.
Теперь, на склоне лет, Блум выпустил книгу, подводящую итоги его долгой и блестящей карьеры лучшего в Америке читателя. У микрофона книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
Гарольд Блум, самый известный американский литературовед и критик, взял название своей последней работы из Библии, из 38 главы книги Иова «Где путь к жилищу света?». Книга Блюма представляет собой обзор его любимых произведений мировой классики «От древнееврейских мудрецов до Марселя Пруста». Написана она, по признанию самого уже очень пожилого автора, в поисках мудрости, способной исцелить травму старения и облегчить тоску по ушедшим друзьям. Рецензент книги Эндрю Дель Банко, характеризуя эту работу, пишет.
Трогательна и сама книга, и ее идея. Напоминает эпизод с моей приятельницей, перенесшей недавно тяжелую операцию. Приходя в себя в реанимационной палате, она вдруг услышала чей-то слабый голос, читающий строки из «Фауста». То место, где Фауст, удержавшись на грани самоубийства, снова возвращается к радости жизни. Сквозь редеющий туман наркоза приятельница попыталась разглядеть, кто читает стихи. И вдруг поняла, что их читает она сама. Гарольд Блум отличается такой же сердечной связью с литературой.
Может быть, предки Блюма родом из России? Во всяком случае, его отношения с литературой такие напряженные, что он решается на утверждения, от которых на лицах экспертов появляются скептические улыбки. Уитмен, говорит он, не хуже Платона учит думать. Блюм называет себя антиисторическим исследователем, потому что считает, что поэты находятся вне истории. При этом трудно найти более образованного историка литературы, чем Блюм. Это он писал. Без понимания подспудного значения слов поэта, характерного для его времени, читатель глух равно как к фальши, так и к чистоте звука. В этих двух заявлениях Блюма есть заметное противоречие, но красочные противоречия и экстравагантность – неотъемлемая часть обаяния Блюма. Он пишет, например.
«Я с большим удовольствием представляю себя Фальстафом или Санчо Панса, чем Дон Кихотом или, скажем, Гамлетом. Потому что старость научила меня понимать, что быть гораздо важнее, чем знать».
Несмотря на то, что по иерархии Блюма поэты стоят над философами, вопрос, заданный им в названии его новой книги «Где путь к жилищу света», то есть к мудрости, чисто философский, где бы автор ни искал ответа на него. В книге Блюм исследует и рассматривает понятие «мудрость» со всех сторон. Но, как считает его коллега и рецензент Эндрю Дель Банко, ближе всего подходит к определению этого понятия в рассуждениях о Талмуде. Он обращает внимание на два вопроса, которыми задаются древние мудрецы. Первый. Если я не за себя, то кто за меня? И второй. Если я только за себя, то зачем я? Эти два вопроса, считает Блюм, самым кратким и точным образом объясняют, что есть мудрость. Блюм, пишет Дель Банко, иногда раздражающе экстравагантен. Но как можно злиться на автора такого, например, комментария к Прусту?
Ревность умирает с любовью. Но это справедливо только для того, кого разлюбили. Вообще же ревность, как луна, вечно обновляет себя, постоянно стараясь высветить что-то новое даже в том, к чему уже потерян интерес. Даже тогда, когда объект желания мертв.
«Да», — пишет Дель Банко, — «такой критик имеет право поучать нас. Впрочем, самое замечательное в Блюме то, что он будет разочарован, если не встретит возражений со стороны своих читателей».
Я бы уж Блуму точно возразил. Его знаменитой книге «Западный канон», состоящей из 26 эссе о величайших писателях, упоминается только один русский классик — Лев Толстой, причем как автор не «Войны и мира», а Хаджи Мурата. Впрочем, для обойденных Блум устроил чистилище – 36-страничное приложение, где перечислены сотни кандидатов в канон. Вот там уже есть все – от Пушкина до Солженицына с Бродским.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Картинки с выставки» расскажет о популярной этой осенью выставке, которая сейчас проходит в главном музее города «Метрополитен». Почти постоянной череде китайских шоу, которые в последние годы устраиваются в Нью-Йорке, экспозиция «Метрополитен» играет особую, я бы сказал, остроумную роль. 350 экспонатов, собранные музеем из 46 собраний Китая, объединены хронологией и внутренним сюжетом. И о том, и о другом говорит название «Заря Золотого века». Надо признать, что это была очень долгая заря. Она продолжалась 850 лет. От 2 века до нашей эры, от империи Хань, сопоставимой по размеру и влиянию только с римской, до высшего рассвета Китая, который пришелся на династию Тан, в 8 веке уже нашей эры. Чтобы охватить и осознать столь невообразимо длинный отрезок истории, зрителю нужны путеводные нити, сюжетные линии, ведущие нас из зала в зал. Одну из них предлагает уже первый экспонат. Это бронзовая конница, найденная совсем недавно в ханской гробнице. Небольшие, но очень выразительные фигуры составляют церемонию, сопровождающую на тот свет важного покойника. Самое интересное в них не всадники, а кони. С этих, выполненных с исключительным искусством статуэток, начинается роман китайского искусства с кавалерией. Повторяющийся из века в век вплоть до наших дней сюжет говорит о страсти китайцев к лошадям, в которых они видели сгусток стихий, своего рода мотор, работающий на космической энергии. В древнем Китае вельможи гордились своей конюшней несравненно больше, чем своим гаремом. Лошадь была самой дорогой и самой престижной игрушкой богатых. При этом Китай с его слишком мягкими для лошадиных копыт почвами не подходил для коневодства, поэтому фигурки лошадей, которыми пестрит выставка, изображают экспортных коней, ферганское подтверждение ученых породы. Другая, более важная тема выставки иллюстрирует ее название и требует пояснения. Запад, привыкший к гегелевской эстетике, судит о древней культуре по ее скульптуре, с которой в системе великого философа начинается первый мифологический этап в развитии всякого искусства. Возможно, поэтому в экспозиции «Метрополитен» больше всего терракотовых фигурок солдат и танцовщиц, которые сопровождали умерших в их загробной жизни. Эта мелкая пластика с живостью карикатуры передает нам бытовые черты, этнографию древнего Китая. Но по ней нельзя судить об его искусстве. Теория Гегеля, не знавшего толком Китая, на Востоке не работает. Еще до Конфуция китайцы считали главным видом искусства каллиграфию. Скульптура же всегда казалась им слишком натуралистичной и потому несерьезным, почти игрушечным ремеслом. Чтобы оживить статую идола в храме, жрецы запускали в его чучело живую муху. Представленные на выставке статуэтки напоминают оловянных солдатиков, а не благородные изваяния греческой классики. Исключение составляют каменные Будды, но они пришли в Китай с запада, из Индии. Правда, к началу танской эпохи китайская скульптура открыла движение, позу, портрет, но она замерла на пороге большого искусства. Так фигура чиновника исполнена достоинства и серьезности. Скрупулезно переданный скульптором ритуальный костюм со сложным конфуцианским головным убором выразил уважение Китая к форме, к церемонии и ритуалу, которые превращали чиновника в этический и эстетический идеал. Однако, в отличие от западного искусства, человек не стал мерой вещей на Востоке. В ту же эпоху там, давшую Китаю ее лучших поэтов, произошла и революция в изобразительных искусствах. Китай открыл пейзаж, ставший в следующие тысячу с лишним лет ведущим жанром живописи. Этот судьбоносный момент отразили последние экспонаты выставки – две монохромные росписи на стене гробницы. Первая, танцовщица, исполнена с такой элегантной лаконичностью и свободой рисунка, что напоминает о Матиссе. Вторая роспись – пейзаж. Река, угловатые камни, кривые деревья и крохотная фигурка застывшего в медитации поэта. Так начиналось самое интересное в китайской культуре. Решительно отдав предпочтение природе перед образом человека, дальневосточное искусство веками тасовало мотивы воды и гор, создавая величественные поэтические портреты мироздания. Выставка, однако, остановилась, доведя зрителя, как и обещала, лишь до порога Золотого века, давшего миру великих живописцев двух следующих династий – Сун и Юань. Впрочем, чтобы полюбоваться их шедеврами, посетителю метрополитена достаточно пройти еще сотню шагов до залов китайского отдела, что я и делаю каждый раз, когда прихожу в мой любимый музей. Ну а теперь, как всегда в наших картинках, мы с Соломоном Волковым постараемся нарисовать музыкальный пейзаж, сопровождающий эту выставку. Соломон, говоря о сквозных темах выставки, я не упомянул еще одну – космополитизм. Экспозиция поражает обилием среднеазиатских, персидских, индийских и даже греческих и римских произведений искусства, которые нашли себе дорогу в древнюю Поднебесную империю, оказав куда большее влияние на китайскую культуру, чем мы привыкли думать. В музыкальной части нашего выпуска я предлагаю развить зеркальный сюжет влияния Китая на Запад и западную музыку.
Это была очень интересная тема, и она продолжает оставаться таковой, потому что, конечно же, то, что мы называем китайщиной, причем не в обидном смысле этого слова, это термин западный, и широко применяется в западной науке о Китае, китайской культуре и о ее влиянии на западную культуру. И одним из, по-моему, грандиозных образцов вот, влияния даже не столько, может быть, деталей китайской музыки, а вот скорее китайской идеологии, китайской философии, китайской натурфилософии. Вот одним из грандиозных примеров такого влияния на западную музыку является, пожалуй, что может быть величайшее произведение Густава Малера, который, в свою очередь, является одним из наиболее мощных композиторских фигур 20 века, под названием «Das Lied vor der Erde» – это «Песнь о земле». Он ее сочинил где-то в 907-8 годах, и, что довольно любопытно для нас, он оркестровал это свое сочинение в 1908-1909 годах в Нью-Йорке, когда он здесь был дирижером Метрополитен Опера. И это произведение как бы о смерти
личности. Как все у Малера, да, честно говоря.
Да, но там как раз был вот такой еще момент. У него умерла старшая дочка 4 лет от роду, и ему самому врачи сказали, что... Ну, он знал, что он сердечник, но они ему сказали, что ему с его болезнью долго не протянуть. И он осознал впервые свою мортальность. И вот интересно, как эта идея собственной смертности сыграла в том, что Малер, который хотел сначала это произведение назвать своей 9-й симфонией, испугался. А испугался он потому, что номер 9 – это роковой номер, когда люди, сочинившие симфонию номер 9, умирают.
После Бетховена все композиторы боятся,
да, и Брукнера. И Малер тогда решил как бы надуть судьбу и обозначил это сочинение «Песню о земле», но потом он все равно сочинил 9-ю симфонию. И эта 9-я симфония и такие оказалась его последней, потому что 10-ю симфонию ему уже закончить не удалось. То есть все равно номер 9, вот этот роковой номер, настиг Малера. Ему не удалось обмануть судьбу. Но получилось это сочинение, которое как бы и оплакивает гибель человека, смерть человека, и воспевает торжество природы, коловращение, бесконечное превращение природы в этом мире. И использовал в качестве текста для этого своего опуса Малер антологию немецкого поэта того времени Ганса Бетке. Это были такие вольные, даже не переводы, а скорее пересказы китайской средневековой поэзии. Под названием сборничек был, назывался «Китайская флейта». Он был, кстати, очень влиятельным вот в области распространения китайщины, как раз на рубеже 19 и 20 веков, и даже повлиял в этом смысле на Россию, потому что там китайскую поэзию средневековую тоже переводили уже по этому немецкому сборнику.
Любопытно, Соломон, что китайская поэзия действительно приходила в русскую через западноевропейские образцы переводов, а не через китайский язык. И один из самых интересных опытов такого рода – это сборник переводов, пересказов, переложений, которые сделал Гумилев. Он переводил из французского и с английского, пользуясь переводами замечательного британского синолога Артура Уэйли. Одно из стихотворений, которое в вольном пересказе Гумилева я сейчас прочту, это стихотворение «Либо», крупнейшего поэта танского Китая. Именно это стихотворение положил в основу третьей части своего опуса и Малер. Вот как звучит это стихотворение «Фарфоровый павильон». «Среди искусственного озера поднялся павильон фарфоровый, тигриную спиною выгнутый, мост яшмовый к нему ведет. И в этом павильоне несколько друзей, одетых в платья светлые, из чаш, расписанных драконами, пьют подогретое вино. То разговаривают весело, а то стихи свои записывают, заламывая шляпы желтые, засучивая рукава. И ясно видно в чистом озере мост вогнутый, как месяц яшмовый, и несколько друзей за чашами, повернутых вниз головой». Конечно, мы сразу слышим символизм, мы сразу слышим гумилевский ритм. Это ничего общего с Китаем. Но этнография китайская. И китайская, я бы сказал, идея отражение человека в природе. Вот это та самая идея, которая кормила китайскую пейзажную живопись в течение тысяч лет.
А вот как положил это стихотворение Либо на музыку Маля. И здесь мы слышим элементы тонкой стилизации вот этой самой китайщины, о которой мы говорили.
Ein Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers, die Brücke sechs Jahre zu dem Pavillon hinüber.
Другое стихотворение, которое Малер положил в основу финальной части своего опуса, это стихотворение Ван Вэя, замечательного китайского живописца и поэта, одного из самых великих талантов древнего Китая, тоже танская эпоха. Это стихотворение по-русски известно в переводе замечательного переводчика Гитовича. Он ближе к китайскому ходу мысли, к китайскому представлению о стихах. Тут нету той символической поэтичности и той певучести, которая есть у Гумилева, зато здесь есть гораздо более сдержанная и пресная, то, что очень ценили китайцы, поэтика. Вот как звучит это стихотворение по-русски. «Скорее слезайте, сударь, с коня, давайте выпьем вдвоем. Куда вы держите долгий путь, позвольте спросить о том? Сложилась жизнь не так, как хотел, вы отвечаете мне. И я возвращаюсь к южным горам, монахам жить в тишине. Если так, извините меня за вопрос. Я знаю, что жизнь нелегка, но помните, дружба наша чиста, как белые облака».
Музыки Малера уже очень мало от китайщины. Здесь звучит очень сильно присущий Малеру трагизм и безысходность. Он действительно здесь прощается не просто с другом, он прощается с жизнью. И вот это вот трагическое мироощущение, свойственное рубежу веков, выражено Малером безупречно.
Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin er führe, und auch warum es nicht?
«Песнь на земле» остается памятником в итоге интереса Китаю и китайскому образу мышления в начале 20 века, а свидетельством возрождающегося интереса и усиливающегося интереса Китаю и его культуре в наше время является, конечно, выставка в «Метрополитен».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Прохорова, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков, Гарольд Блум, Рая Валь, а также гости и хозяева праздника благодарения, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.